Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. В Нидерланды сегодня, как ожидается, будут доставлены первые тела погибших в катастрофе Боинга 777 в Донецкой области. В стране национальный траур впервые за 40 с лишним лет. Разведка США официально заявляет, что у нее нет улик, указывающих на прямую причастность России к уничтожению самолета. Однако на Москву возложена ответственность за создание условий, приведших к трагедии. Антитеррористическая операция на востоке Украины продолжается. Несмотря на освобождение украинской армии и нескольких населенных пунктов, обстановка остается крайне тяжелой. Власти Великобритании объявили о начале общественного расследования по делу о гибели бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. В Замоскворецком суде Москвы продолжается суд над обвиняемыми в рамках так называемой «второй волны болотного дела». И эксперты о том, насколько неожиданной была отставка главы московского метрополитена в связи с катастрофой в метро, и будут ли теперь чиновники нести персональную ответственность за подобные чрезвычайные происшествия. У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. Сегодня в Нидерланды из украинского Харькова, как ожидается, будут доставлены первые тела погибших в катастрофе самолета Boeing 777 малазийских авиалиний. Лайнер, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение вечером 17 июля над Донецкой областью Украины и, предположительно, был сбит ракетой с земли. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту, граждане 9 государств. Большинство из погибших подданные Нидерландов. Ответственность за эту трагедию украинские власти возложили на сепаратистов, воюющих на востоке Украины, сепаратисты и российские власти считают ответственными за катастрофу украинских военных. Накануне поезд привез тела погибших из города Торез Донецкой области в Харьков. Раньше также стало известно, что черные ящики с разбившегося самолета уже переданы представителю страны, которой принадлежал Боинг, Малайзии. О том, какие действия по расследованию катастрофы самолета будут предприниматься далее и как продолжают комментировать случившиеся голландские средства массовой информации, я расспросил незадолго до нашего эфира корреспондента радио «Свобода» в Амстердаме Софью Корниенко. Софья, накануне Нидерланды согласились взять на себя ведущую роль в расследовании обстоятельств авиакатастрофы. Что это означает на практике и какие действия будут предприняты после того, как тела и останки погибших сегодня будут доставлены в Голландию?
Нидерланды будут руководить не только судебно-медицинским расследованием, то есть проводить на своей территории опознание всех найденных тел погибших в катастрофе, но Нидерландам также отводится руководящая роль в проведении расследования причин катастрофы, в сотрудничестве, разумеется, с зарубежными партнерами ООН и Международной организацией гражданской авиации. Это два сейчас приоритетных направления. Сегодня около 16:00 вечера в аэропорту города Эйндховена на юге страны приземлятся первые два военных самолета с останками пассажиров рейса MH17. Это будет голландские и австралийские самолеты. Как при их взлете из аэропорта Харькова, так и при посадке в Эйндховене запланированы небольшие траурные церемонии, в частности, минута молчания, когда они приземлятся в Эйндховене, и ожидается, что вся страна будет принимать участие в этой минуте молчания, потому что все это будет транслироваться по телевидению. Самолеты будут встречать в Эйндховене король Нидерландов, представители других стран, чьи граждане погибли под Донецком, и родственники погибших голландцев. Сегодня в Нидерланды привезут приблизительно 50 тел погибших. Следующий военный самолет отправится за этим страшным грузом в Харьков в пятницу. Остается пока неизвестно, все ли тела уже найдены на месте крушения Боинга. Скорее всего, не все. Что же касается тех тел, которые вот уже привозят в Нидерланды, далее они будут сегодня перевезены на территорию военной казармы в городе Хильверсум. Это не так далеко от Амстердама, приблизительно полчаса езды, где проходит обучение военные врачи, а следовательно, там имеется все необходимое оборудование для работы судмедэкспертов. И там начнется уже непосредственно работа над опознанием, которая в некоторых случаях, возможно, займет недели, а то и месяцы. Личные же вещи погибших, хотя они частично собраны и ждут отправки в отдельном вагоне на станции в Торезе, рядом с Донецком, но во многом еще лежат на местах падения обломков Боинга. И вот в голландских СМИ сейчас очень много сообщений о том, что некоторые вещи якобы украдены мародерами. В кадр, например, голландских корреспондентов попали сепаратисты из ДНР, которые играют картами с надписью «Malaysian Airlines», и потом, увидев камеру, быстро прячут их. А голландская газета «Телеграф» пишет, что некоторые родственники которые попробовали позвонить по номерам мобильных своих погибших под Донецком близких, говорят, что трубку сняли люди, говорящие на восточноевропейском языке. И корреспонденты голландские на месте крушения отмечают, что вещи просто лежат под открытым небом, и взять что-нибудь может каждый. Сегодня в Амстердаме в 8 часов вечера начнется траурное шествие в белых одеждах. И вообще по всей Голландии будут различные траурные мероприятия, потому что 23 июля объявлен национальным днем траура. Это для Голландии совершенно исключительная вещь. В России это происходит, к сожалению, достаточно часто, а в Голландии национальный день траура проводится впервые с 1962 года. Да и тогда он был просто связан со смертью королевы Вильгельмины. И этим многое сказано. То есть здесь очень важный момент заключается в том, что для маленькой страны Голландия вот это невероятное число жертв – это действительно самая большая катастрофа за десятки лет. Причем не только авиа, а просто вот самая большая беда. И это, скорее всего, серьезно повлияет на то, какую линию эта страна, один из трех важнейших партнеров России в Европе, будет проводить дальше по отношению к России. До сих пор, несмотря на нехороший год российско-голландской дружбы, Нидерланды из всех европейских стран придерживались одной из наиболее лояльных позиций в плане санкций, например, против России. А теперь эта позиция почти наверняка двинется, то есть мы уже это наблюдаем в эмоционально наполненной риторике, например, министра иностранных дел Франца Тиммерманса. И поэтому, вот, на мой взгляд, вот, когда я просматриваю российскую прессу, часто недостаточно внимания уделяется этому моменту. Голландию просто рассматривают как страну с максимумом жертв авиакатастрофы, в то время как на сегодняшний момент, как мы уже сказали, Голландия взяла на себя руководство расследованием катастрофы, и для политического развития всей этой истории Голландия будет, наверное, важнейшим звеном. Мы наблюдали, как на заседании министров иностранных дел вчера в Брюсселе уже, в общем-то, не наблюдалось такого раскола серьезного, как раньше, между восточноевропейскими странами, которые требуют для России очень жестких санкций, и позиции Нидерландов. И основное требование сегодня, помимо, разумеется, помощи в организации переправки останков на родину и проведения независимого расследования, это прекращение поставок оружия и пособничества сепаратистам. Примечательно, что организация, которая защищает интересы нидерландских экспортеров, ее представитель вчера сказал в прессе, что нидерландский бизнес так глубоко тронут происходящим, что с полным пониманием отнесется к тому, что ему придется нести потери в случае введения настоящих серьезных экономических санкций против российского режима. А не стоит забывать, что одна из правящих двух в Нидерландах партий, ВВД, которой принадлежит премьер Марк Рютте, она чрезвычайно зависела всегда от нидерландского бизнеса. И теперь мы видим, что бизнес как бы тоже меняет свое отношение к перспективе санкций. Голландия, напомню, закупает, импортирует из России на сумму порядка 29 миллиардов евро в год. Это в основном топливо, порядка 95% этого топлива. А экспорт из Голландии в Россию составляет где-то 8 миллиардов в год.
Софья, а как голландские средства массовой информации продолжают комментировать эту трагедию в том, что касается версий? Появились ли какие-то новые предположения или экспертные мнения относительно причастности той или иной страны конфликта на Украине к катастрофе малазийского Боинга?
Я должна сказать, что в целом освещение, вот, ну, насколько это сейчас еще, конечно, не расследование, но всех каких-то предварительных результатов, которые, допустим, американцы сейчас озвучили или которые звучат с российской стороны каких-то версий, происходит достаточно объективно в нидерландских СМИ. В частности, я, к своему удивлению, вчера даже увидела в прайм-тайм отрывки из Russia Today на голландском телевидении, интервью с представителем «Голоса России» Дмитрием Бабичем. То есть здесь звучит и российская даже версия. Хотя, конечно, в целом, вот так вот, если серьезно, то в основном все аналитики придерживаются версии о том, что малазийский «Боинг» был по ошибке сбит сепаратистами, которые действуют на востоке Украины. И к России основная претензия в том, что она поставляет вооружение этим сепаратистам, если так суммировать. И мне кажется, что этого мнения придерживаются как голландские политики, так и большинство аналитиков и вообще, наверное, большинство голландцев.
Корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко передавала из Нидерландов, куда, напомню, сегодня должны быть доставлены первые тела и останки погибших в катастрофе Боинга. Боинга под Донецком. Тем временем разведка США официально заявила, что у нее нет улик, указывающих на прямую причастность России к уничтожению малайзийского авиалайнера. Об этом сообщили во вторник во время брифинга высокопоставленные представители ЦРУ, имена которых не сообщаются. В то же время американские представители возложили на Москву ответственность за создание условий, которые привели к ракетной атаке на гражданский авиалайнер. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В своем первом полуофициальном заявлении о причинах катастрофы в небе над Восточной Украиной американские спецслужбы лишь подтвердили уже известную в изложении ведущих политиков версию происшедшего. Пассажирский самолет, судя по всему, был сбит ракетой «Бук», выпущенной с позиции сепаратистов, что подтверждается данными спутниковой съемки, перехвата телефонных разговоров и информации, распространенной в социальных сетях самими сепаратистами. Подлинность части этих интернет-свидетельств была подтверждена. Но американская разведка пока не обнаружила, что называется, дымящегося пистолета. Мы не знаем имени, не знаем звания, и мы даже стопроцентно не уверены в том, какое гражданство у человека, который произвел запуск ракеты. Разведка не может подтвердить и предположение о том, что в силу сравнительной сложности оборудования пусковая ракетная установка могла обслуживаться российскими специалистами. По американским данным, члены сепаратистских групп учатся эксплуатировать противовоздушные комплексы в специальном центре подготовки, находящемся в Ростове, неподалеку от украинской границы. Несмотря на отсутствие детальной информации о том, кто сбил пассажирский авиалайнер, представители американских разведслужб утверждают, что у них практически нет сомнений в ответственности сепаратистов за эту акцию. Версии об украинском авторстве этой ракетной атаки исключаются, потому что у украинских подразделений, находящихся в зоне боевых действий, нет ракетных систем, способных сбить самолет, летящий на 10-километровой высоте. Мало того, данные спутниковой и электронной разведки позволяют установить место, где находилась пусковая установка, и траекторию полета ракеты, сбившей самолет. Впрочем, никаких фото или видеоматериалов, подтверждающих эти заявления, журналистам не показали. Рабочая версия американских спецслужб заключается в том, что малайзийский самолет, скорее всего, был сбит сепаратистами по ошибке. До этого инцидента они сбили 12 украинских самолетов и, скорее всего, хотели добавить к числу своих трофеев еще один. По словам Бена Ротса, заместителя помощника президента по национальной безопасности, Соединенные Штаты продолжают расследование, пытаясь определить, имеет ли Москва прямое отношение к этому инциденту, то есть присутствовали ли российские военнослужащие во время запуска ракеты и ответственна ли Москва за подготовку ракетчиков, которые и нанесли этот удар. Как предполагает Эрик Ширяев, американский политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, не исключено, что американские разведслужбы раскрыли далеко не все имеющиеся у них данные.
Мы тоже не должны забывать, что разведка ведь действует не просто в вакуум. Данные разведки появились, и они опубликованы. Есть свои интересы, есть свои секреты, есть свои источники информации, поэтому заявить прямо, что у нас есть данные оттуда, 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 значит рассекретить свои источники. Поэтому должно быть все согласовано, определено, поэтому это долгий, повязанный бюрократии процесс.
Иными словами, вы не исключаете, что американская разведка знает гораздо больше, чем признает. Ведь в последние дни шло много разговоров о ее фантастических технических возможностях, о том, что от спутников утаить ничего невозможно, а от электронных средств прослушивания невозможно скрыть никаких разговоров.
Безусловно. Если дать данные сегодня с указанием источников места и дать свидетелей, естественно, значит, выдать данные, которые могут быть засекречены просто-напросто.
А насколько вам кажется важным то, что президент Обама в своих уже нескольких выступлениях утверждает, что ракета была выпущена с территории, находящейся в руках сепаратистов?
Вот это интересный вопрос и очень правильный вопрос, потому что Обама, человек, как мы знаем его уже 6 лет, даже больше, человек очень осторожный и человек, который не любит конфронтации в международном аспекте, план.
Как вы считаете, достаточно ли с точки зрения западных столиц таких улик для расширения режима санкций против Москвы?
Безусловно, потому что если есть политическая воля, аргументы найдутся для этого. Политическая воля какая-то есть на Западе, естественно, но аргументы, которые будут найдены, сегодняшние или завтрашние, они абсолютно не будут устраивать российскую сторону. Мы это знаем, то есть практически однозначно уже. Если, конечно, Кремль не захочет использовать инцидент как повод для того, чтобы каким-то образом восстановить отношения с Западом, а наказать виновных открыто, показать, что есть заинтересованность в разрешении этого инцидента, то тогда ситуация изменится.
Интересно, что в своем интервью CNN заместитель советника президента по национальной безопасности Бен Ротс делает акцент на том, что Россия продолжает поставку сепаратистам тяжелого вооружения даже в последние дни, уже после уничтожения пассажирского самолета.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» на волнах радио «Свобода». На Украине, где накануне парламент принял закон о частичной мобилизации, продолжаются споры о том, нужно ли вводить военное положение в районах антитеррористической операции. С последними новостями о заявлениях на эту тему корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Марк. В последние дни депутаты Верховной Рады действительно весьма активно призывали к введению военного положения на востоке Украины. И если раньше президент не вводил такое положение из-за того, что в этом случае не удастся провести досрочные парламентские выборы, военное положение даже в одном регионе по закону не позволяет проводить какие-либо выборы, то вот накануне Петр Порошенко назвал новые аргументы. На встрече с руководителями парламентских фракций по этому поводу он сказал, что Украина уже находится в состоянии боевых действий и должна защищать свою территорию. Для этого необходима боеспособная армия и соответствующее ее обеспечение, что невозможно во время военного положения. По словам президента, при военном положении запрещены поставки в страну оружия, а нам, сказал Петр Порошенко, надо выиграть эту войну. Кроме невозможности поставок оружия, во время военного положения становится невозможной и поддержка государства международными финансовыми институтами, в частности, Международным валютным фондом, который в ближайшее время должен предоставить Украине очередной транш кредита. Его общий размер в течение 2 лет должен составить более 17 миллиардов долларов. Ну и во вторник, как известно, Верховная Рада поддержала президентский указ о 3-м этапе мобилизации. Ее цель – как можно быстрее освободить контролируемые боевиками территории. И только что Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа о мобилизации. До эфира я беседовал с находящимся в зоне боевых действий на востоке страны сотником Майдана Владимиром Парасюком. Вот что он говорит о новой мобилизации и аргументах главы государства, почему не следует вводить военное положение в Донбассе.
Надо вводить войсковое положение, потому что у нас в стране война. У нас гибнут люди. Надо. Мы понимаем, что экономика – это тоже очень важно для нашей страны, но жизни простых солдат – это важнее. То есть, когда в государстве будет военное положение, когда для простых солдат развяжутся руки, чтобы воевать. Потому что сейчас эта антитеррористическая операция имеет очень много ярлыков, бюрократии и так далее. Когда в стране будет войсковое положение, это совсем другой формат сопротивления против врага. Это и можно и авиацию давать на сход, чтобы бомбардировала позиции врага. И я уверен на 100%, если у нас будет военное положение, все государства мира будут нам помогать. Я не верю, что кто-то там запретит что-то поставлять сюда. Украинская власть, украинские продажные генералы должны понимать то, что украинский солдат, украинский патриот – это не просто ресурс, это человек, у которого есть душа. Потому что сейчас мы видим то, что мобилизирует, но командования как такого нет. Украинский кордон сдерживают простые ребята, которые взяли на себя инициативу и сами принимают решение. Просто надо дать солдату этому простому все, что ему надо. Бронежилет, берцы, каску. А просто так набирать, и чтобы они были смертниками, это нельзя. А то, что матери говорят, что надо призывать сынков-мажоров, да, это факт. Но я хочу вам сказать, что эта война закончится нашей победой. Мы возвратимся назад в свои города, и тогда эти коррупционеры и эти чиновники, они все ответят. Поверьте, и мы не будем смотреть, какие они, что они говорят. Они все будут отвечать. Я каждый божий день выступаю за то, чтобы призывали вот именно депутатов, всех советов. Потому что депутат, который идет на выборы, он является слугой народа. Он говорит, я буду представлять людей там в органах, там в радах. Вот сейчас есть возможность показать, кто они. Идите, защищайте страну.
Буквально несколько минут назад депутат от фракции «Батьковщина» Николай Томенко, выступая в Верховной Раде, призвал всех, кто получил за годы украинской независимости офицерские звания, звания полковников, генералов, отправляться в зону боевых действий, а не прятаться по домам. Вчера парламент повысил предельный возраст военнообязанных в запасе с 50 до 60 лет. По оценкам военных экспертов, третья волна мобилизации призвана увеличить численность сил АТО на 50-60 тысяч, то есть более чем вдвое. В первую очередь будут призваны те, кто имеет военную специальность и у кого есть опыт прохождения воинской службы, опыт проведения миротворческих операций. Ну и военкоматы по всей стране уже начали вызывать резервистов для прохождения медицинской комиссии. Мобилизация должна пройти в течение 45 дней. Вот на этом фоне поступают сообщения о том, что к украинской границе перебрасываются вновь новые российские военные подразделения, в том числе из Забайкалья и Дальнего Востока. Кремль готов обрушить всю мощь на Украину, на украинской армии образца июля 2014-го. Это уже далеко не та армия, которую мы имели еще в марте. Написал на своей странице Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тынчук. Марк.
Спасибо, Владимир. На прямой связи со студией «Радио Свобода» был наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Несмотря на то, что накануне украинские военные освободили от сепаратистов еще несколько крупных населенных пунктов, ситуация в зоне антитеррористической операции остается напряженной. О последних новостях из зоны АТО моей коллеге Светлане Павловой рассказал работающий на месте событий корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Дмитрий Шурхало.
Я сейчас нахожусь на одной из баз добровольческого батальона «Айдар», который расположен в Луганской области, который ведет бои в окрестностях Луганска и немножко западнее. За последние дни батальон был в боях, и в батальоне были потери. И вот сейчас на этой базе батальона будет прощание с погибшими бойцами.
Скажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям, после вот этой трагедии, после катастрофы малазийского лайнера, что-то изменилось в ходе боевых действий уже?
Эта трагедия произошла в южной зоне антитеррористической операции. Я нахожусь немножко в другом регионе. Я могу сказать, что настрой бойцов тут не изменился. И несмотря на то, что в батальоне были потери, много новых добровольцев, люди, нельзя сказать, чтобы кто-то отвынивал от передовой, люди, наоборот, стремятся на передовую. Чтобы новые добровольцы их не пускают, чтобы они сначала прошли подготовку, разобрались, расстреляли себе оружие. То есть такого нет, чтобы у людей из... Ну, я не могу сказать, что ни катастрофа с Боингом, ни потери, они не повлияли на боевой дух, в таком случае, в том батальоне, в котором я сейчас нахожусь. А батальон «Айдар» — это сугубо добровольческий батальон, сформированный на добровольной основе. Тут значительная часть — это местные жители, но также есть и со всей Украины бойцы.
А как бы вы могли описать этих людей? То есть есть ли какие-то общие по возрасту, не знаю, по социальному положению характеристики у этих людей?
Ну, люди разные. Две основных группы бы выделил. Часть это местные жители, то есть жители Донецкой и Луганской областей. И вторая значительная, заметная такая часть, это люди, которые были на Майдане вот этой зимой и которые вот после Майдана пошли добровольцами воевать за территориальную целостность, за независимость Украины.
А вот как они между собой коммуницируют? Нормально? Нет каких-то противоречий? Я имею в виду местные и те, кто из Киева, допустим, приехал?
Нет, вы знаете, есть разные проблемы, но противоречий между людьми нету, это люди понимают. Местные вот люди есть из окрестных населенных пунктов, есть из тех населенных пунктов, которые находятся под контролем сепаратистов. Ну, эти люди, как правило, они не хотят, чтобы их там снимали, какие-то фотографии делали. Они очень переживают за своих близких, которые сейчас на территории контролируемой сепаратистами. То есть с ними так можно пообщаться без записи. Но каких-либо противоречий между этими людьми я не заметил за два дня.
На ваш взгляд, тут именно в действиях сепаратистов что-то изменилось за последние дни? Как-то, может быть, агрессивнее стали себя...
В действиях сепаратистов, вот бойцы говорят, что они достаточно ожесточенно сопротивляются. Насколько я слышал, как заместитель командира батальона разговаривал с бойцами, то он их предупредил, что бой за Лисичанск. Да, вот сейчас будут бои за Лисичанск, что это может быть достаточно тяжелый бой. чтобы бойцы были настроены очень серьезно.
Рассказывал корреспондент украинской службы «Радио Свобода» в зоне антитеррористической операции на востоке Украины Дмитрий Шурхало. С ним беседовала Светлана Павлова. И еще о ситуации в Луганске. Накануне в Киеве перед администрацией президента Украины состоялась акция протеста против замалчивания масштабов гуманитарной катастрофы в Луганске. Ее организовали луганские правозащитники и журналисты, чтобы привлечь внимание к убийству мирных граждан Украины на востоке страны и к проблемам переселенцев, вынужденных уехать из-за продолжающихся вооруженных столкновений. Организаторы призывали президента Украины объявить национальный траур по погибшим в Луганской области, число которых, по их данным, достигло 250 человек, а также разработать государственную программу помощи жителям Донбасса. О непростой ситуации в Луганской области моей коллеге Александре Вагнер рассказал украинский правозащитник Константин Реуцкий.
И Луганск, и весь юго-восток области находится под полным контролем террористов ЛНР. Там нет государственной власти украинской, и все решают вооруженные автоматами люди. Они там действуют при полной безнаказанности, творят и просто криминальный произвол, и осуществляют политический террор.
А все-таки местные власти, по крайней мере, областной совет Луганской области, он работает или они абсолютно не контролируют ситуацию?
С областным советом все довольно сложно. С депутатов областного совета перешли работать в так называемое правительство ЛНР. Чиновники областного совета, которые остались верны присяге народа Украины, переехали в Сватово и сейчас там находится исполком областного совета, областная государственная администрация в изгнании. Туда же переехали и верные присяге луганские милиционеры. Часть, впрочем, милиции остается работать на своих местах, на захваченных территориях. И их положение тоже очень печальное и сложное. Они не могут полноценно выполнять свою работу. И, по сути, их работа сейчас ограничивается только тем, что они иногда, когда это возможно, выезжают на место и фиксируют факты каких-то преступлений. Но в этой ситуации это уже много. Но надо заметить, что большая часть луганских милиционеров также стали предателями и присягнули так называемой Луганской Народной Республике самозванцам из ЛНР.
Вот когда вы говорите о том, что часть милиционеров перешла на сторону ЛНР, эта милиция, она же все равно остается работать как милиция. Как она справляется с расследованием гибели людей и так далее? Или вообще этими вопросами сейчас никто не занимается?
Как и все правительство ЛНР, это чисто бутафорские структуры, самоназначенные, которые, в общем-то, используют эту ситуацию чаще всего для собственной выгоды. Так называемый министр внутренних дел ЛНР, господин Ивакин, по большому счету, основная его задача – это попытаться быстро, в кратчайшие сроки, используя эту ситуацию, обогатить, как, собственно, и остальные так называемые министры. По большому счету, до окончания АТО они пытаются выйти из этого региона последние соки. Режутся на металлолом цеха, заводов и предприятий, ДПО, магистральные водопроводы, просто металлоконструкции вывозятся, продаются в неизвестном направлении. В целом творится хаос, не расследуются факты гибели вообще, до сих пор непонятно, обстреливал тот или иной район города. Очень противоречивую информацию. Какая-то помощь людям оказывается со стороны так называемого правительства ЛНР, но только для пиара, по сути, для новостей.
Прошла информация или слухи на уровне слухов, что сепаратисты покинули город под давлением украинских военных. Правда ли это?
Слухи о том, что сепаратисты покидают Луганск, муссируются уже вторую неделю после начала очередной активной фазы АТО. Но в целом ситуация пока такая, что сепаратисты остаются и в Луганске, и в других городах области. У них идет там какая-то определенная ротация, какие-то их подразделения перебрасываются из одного города в другой, но там большого оттока на территорию Российской Федерации пока, к сожалению, не наблюдается. И даже наоборот, через границу продолжают перебрасываться наемники граница до сих пор не перекрыта. Более того, части, которые были брошены для отрезания боевиков от границы, некоторые из этих частей сейчас оказались в окружении. Командование замалчивает подобные факты и настраивает самих военных на то, чтобы они не сообщали об этом никому, и, по сути, все довольно плохо. Пока каких-то серьезных успехов антитеррористической операции в Луганской области, по крайней мере, к сожалению, нет. Все это будет затягиваться.
О ситуации в Луганской области с украинским правозащитником Константином Реуским беседовал Александр Вагнер. Говорит Радио Свобода на сайте свобода.орг. И на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» через несколько минут в следующей части нашего эфира. Великобритания все-таки проведет открытое расследование причин смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Адвокат, представляющий интересы российских некоммерческих организаций в судах, о том, что для них означает принудительное внесение в реестр иностранных агентов. И эксперты о том, насколько неожиданной была отставка главы московского метрополитена и будут ли теперь чиновники нести персональную ответственность за чрезвычайные происшествия. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в Боткинской больнице скончалась одна из пострадавших в аварии в московском метро. Число жертв катастрофы увеличилось до 23. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос об аресте четвертого подозреваемого в причастности к аварии. В Нидерландах сегодняшний день объявлен днем национального траура по погибшим в результате катастрофы малазийского Боинга под Донецком. Об этом объявил во вторник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По его словам, сегодня в страну доставят первые тела жертв трагедии, произошедшей 17 июля. США не нашли прямых доказательств участия правительства России в уничтожении малазийского Боинга, но сочли, что Россия создала условия, в результате которых самолет был сбит. Об этом заявили представители американской разведки. По оценке неназванных сотрудников разведсообщества США, малазийский Boeing 777, скорее всего, был сбит по ошибке. На востоке Украины, в Луганске, за минувшие сутки жертвами вооруженного противоборства стали трое мирных жителей. 10 получили ранения. Украинская армия ночью взяла под контроль города Новодружеск и Приволье в Луганской области. Вооруженные сепаратисты взорвали боеприпасы на территории украинского таможенного терминала «Мариновка». На востоке Ливии, в городе Бенгази, в боях между исламистами и армией за последние сутки убиты не менее 20 человек. По информации местных средств массовой информации, только жертвами нападения смертника на военную базу во вторник стали не менее 4 человек. Ожесточенные бои в районе Бенгази между правительственными войсками и вооруженными отрядами исламистов начались в понедельник. У российской нефтяной компании «Роснефть» могут в ближайшие 4 года возникнуть проблемы с погашением зарубежных долгов общей суммой в 112 миллиардов долларов. При этом особенно сложная ситуация может сложиться в 2015 году. По словам аналитиков, причиной этого являются экономические санкции США. Суд китайского округа Хулун-Буир приговорил 2 граждан России к 5 годам лишения свободы за контрабанду медвежьих лап. Пособники россиян, 2 выходцев из Китая, получили по 7 лет тюрьмы. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 35 рублей 3 копейки, евро 47 рублей 37 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Власти Великобритании объявили о начале общественного расследования по делу о гибели бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Следователям предстоит выяснить, причастна ли Россия к организации его убийства. Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй. Решение о проведении общественного расследования было принято по настоянию Высокого суда Лондона, который таким образом удовлетворил прошение вдовы Литвиненко. В прошлом году британское правительство отказалось провести открытое расследование этого дела. 43-летний Александр Литвиненко, напомню, умер в Лондоне в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием. Есть данные, что он работал на британскую разведку МИ-6. Родные Литвиненко считают, что его убили по приказу Кремля. Российские власти отвергают обвинения об их причастности к гибели экс-сотрудника спецслужб. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Министр внутренних дел Великобритании Тереза Тереза Мэй согласилась удовлетворить просьбы вдовы Александра Литвиненко Марины и проводящего дознание по делу о смерти ее мужа, судьи Роберта Оуэна, провести открытое публичное разбирательство причин и обстоятельств гибели Александра Литвиненко. Ранее Тереза Мэй мотивировала отказ в проведении публичного разбирательства, в частности, ущербом, который оно может нанести межгосударственным отношениям Великобритании и России. В течение нескольких лет в Великобритании проводится так называемый инквест – дознание, назначаемое в случаях смерти при невыясненных обстоятельствах. Инквест по делу Литвиненко практически зашел в тупик после того, как бывший министр иностранных дел Уильям Хейк запретил рассматривать на нем секретные документы британских спецслужб. Министр мотивировал это соображениями национальной безопасности. Проводящий инквест судья-коронер Роберт Оуэн заявил, что запрет на разглашение собранных спецслужбами по делу Литвиненко секретных документов не позволит ему провести полное и объективное расследование смерти бывшего офицера ФСБ. Коронер подал иск правительству, требуя отмены запрета. Одновременно вдова Александра Литвиненко Марина подала надзорную жалобу на решение британского МИДа запретить открытое публичное дознание. Суд счел аргументы министра внутренних дел несостоятельными. И вот теперь Терезе Мэй пришлось отменить свой запрет. Впрочем, это не значит, что секретные документы будут открыто оглашены в ходе публичного дознания. С ними смогут ознакомиться лишь имеющие специальный допуск адвокаты и лица, признанные участниками инквеста. Кстати, сам Роберт Оуэн уже ознакомился с секретным досье службы безопасности и заявил, что обнаружил там доказательства причастности к смерти Литвиненко российских властей. Вдова Александра Литвиненко Марина заявила в интервью «Радио Свобода», что сейчас с оптимизмом смотрит на возможность выяснить все обстоятельства смерти мужа и узнать имена причастных к ней лиц.
Несмотря на то, что мы это ждали, начиная с февраля месяца этого года, и, конечно, надеялись это получить раньше, оно случилось и подтверждает лишний раз, что в Англии существует правосудие. И это было заявление самого коронера, что при смотрении материалов он получил доказательства того, что за этим преступлением может стоять российское государство. После того, как эти материалы оказались закрытыми, и мы не могли их рассматривать, а в данном случае мы не мог использовать часть в качестве доказательств, то он сказал, что единственный путь – это попросить public inquiry. Что мы сделали. И поэтому, если изначально человек, который расследовал это дело в суде и видел эти доказательства, и считает, что это только путь использовать эти доказательства, я думаю, что вот это то, что мы как раз получим.
Вы уверены, что теперь убийцы вашего мужа будут названы и привлечены к суду?
Ну, к сожалению, мы опять говорим о том, что это не тот суд, в который общепринятый, и люди, подозреваемые в совершении преступления, садятся на скамью подсудимых, и после оглашения приговора они после этого садятся в тюрьму. К сожалению, нет, этого суда мы не имеем. У нас инквест, это дознание, да, по тем материалам, которые были собранные в результате расследования, но то, что в материалах Скотланд-Ярда будет показано в ходе суда, это будет доступно всем. И подозреваемые, которые были названы полицией с самого начала в уголовный кафтон, все узнают, какие доказательства в сторону были собраны. Но насчет наказания, мне кажется, находиться 8 лет в состоянии подозреваемых в совершении преступления – это уже в своем роде наказание. Отсутствие свободы перемещения – это уже наказание.
Когда, вы думаете, начнется это публичное расследование?
Мы пока не можем ничего сказать, но мы знаем, что на 31 числа назначено слушание в Клинквест. После этого будет, наверное, какая-то дополнительная информация.
Сразу же после объявления о начале открытого публичного дознания по делу Литвиненко в британской прессе появились спекуляции, что правительство якобы намеренно приурочило объявление о начале публичного дознания к моменту, когда Россия и ее президент оказались в центре скандала в связи с гибелью малазийского лайнера. Известие об отмене запрета на публичное расследование гибели Литвиненко действительно пришлось на момент, когда российско-британские отношения – оказались на небывало низком уровне. Однако официальные представители правительства категорически отрицают преднамеренность этого совпадения. Близкий друг Александра Литвиненко и соавтор книги о его гибели «Смерть диссидента» Александр Гольфарб также считает случайным совпадением сегодняшнее решение британского МИДа и обвинение России в причастности к гибели пассажиров малазийского лайнера.
Я думаю, что это чистое совпадение, потому что было решение суда несколько месяцев назад, которое обязало правительство пересмотреть свое решение. Но, сказавши это, я еще раз хочу подчеркнуть, что мы хотели бы надеяться, что в связи с этими обстоятельствами политическими правительство решит, может быть, рассекретить часть своих засекреченных документов, а именно того, чем занимался Саша, когда он расследовал коррупцию в Кремле для британских спецслужб.
А что касается России, Россия должна быть там представлена?
Ну, во-первых, Россия там представлена, до сих пор была. Я думаю, что она будет представлена в лице Следственного комитета Российской Федерации, которые имеют своих юристов, которые сидели на всех заседаниях, выявляли ходатайства, сказать, и все прочее. Они не являются свидетелями, они являются заинтересованной стороной. Главными свидетелями в России являются Луговой и Ковтун. Будет много свидетелей, но, к сожалению, я не могу сейчас об этом говорить, потому что мы все дали подписку не разглашать детали того, что там будет до суда.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Радио Свобода», информационную программу «Свобода в полдень», российские новости. В начале этой недели Министерство юстиции России, не дожидаясь судебных решений, принудительно внесло еще 5 общественных организаций в реестр иностранных агентов. Среди НКО, которые отныне признаны получающими иностранное финансирование и занимающимися политической деятельностью, правозащитный центр «Мемориал», ассоциация «Агора», фонд «Общественный вердикт», организация «Юрикс» и «Экозащита Женсовет» из Калининграда. В черный список ведомства попали Ассоциация «Голос», Союз женщин «Дона» и другие. Всего в реестре теперь 11 НКО. О том, какие ограничения накладываются в связи с этим на общественную деятельность этих организаций, а также о возможных ответных шагах со стороны некоммерческих организаций, моя коллега Кристина Горелик побеседовала с юристом Фуркатом Тишаевым, который представляет интересы НКО в судах.
Самая главная претензия наша к Минюсту в том, что поставил в реестр наших заявителей организации, вопреки тому, что мы находимся в процессе судебного обжалования прокурорских представлений. И Минюст в своем же релизе написал, что правозащитный центр «Мемориал», общественный вердикт и «Юрикс» поставлены в реестр на основании представления прокуратуры, то самое, которое мы сейчас обжалуем в Мосгорсуде. То есть теоретически у нас есть шанс, что мы выиграем дело в Мосгорсуде, но Минюст почему-то не стал дожидаться, когда решение вступит в силу, и поставил нас в реестр. Получается, что нарушается наш принцип правовой определенности, потому что вроде как теоретически мы можем, но у нас еще есть шанс доказать, что мы не занимаемся политической деятельностью, а Минюсту уже это неинтересно. Вот. И здесь еще возникает другая правовая проблема, что если Мосгорсуд утвердит решение Замоскворецкого суда, и оно вступит в силу, грубо говоря, это решение будет означать, что инкриминируемые деяния являются политической деятельностью. И теоретически у нас есть право обжаловать постановку в реестр в суде. Но как мы это будем делать, если по этому же самому предмету уже Мосгорсуд вынесет решение, что да, это политическая деятельность? То есть мне не представляется реальным, чтобы Тверской суд вынес решение, противоположное Мосгорсуду, если Мосгорсуд сейчас вынесет решение против нас. То есть предмет обжалования один и тот же, что вот сейчас мы судимся, так и по тому, что нас поставили в реестр. Хотя, по идее, он должен быть разным, чтобы мы могли хотя бы теоретически ожидать, что мы можем выиграть этот спор.
По факту организации поставлены в реестр. То есть что
да,
это означает для
организации? Поставлены в реестр, и со вчерашнего дня на этих организациях лежит обязанность дополнительной отчетности, ежегодный аудит, маркировать всю свою продукцию, пресс-релизы, доклады и выступления как продукт, изготовленный иностранным агентом. Вот. И, естественно, организации не готовы пока что это делать, поэтому мне кажется, что это очень сильный охлаждающий эффект, вот это воздействие будет, и что организации теперь будут 10 раз думать, прежде чем что-то публиковать. Вот, то есть вот постановка в реестр, она существенно ограничивает организацию в своей деятельности содержательной, именно в плане публичности. По мемориалу мы направили апелляцию, а по ассоциации «Голос» и по общественному вердикту еще нет. У нас сроки на этой неделе истекают. Вот мы не направили, потому что Москворецкий суд нам долго готовил письменное решение. То есть обжаловать нечего было. Вот, но сроки еще не назначены. Через месяц, наверное. Получается, Минюст бежит впереди паровоза, получается. А паровоз у нас кто? Мосгорсуд. И, не дожидаясь мнения Мосгорсуда, принимает решение по тому же самому правовому вопросу, который сейчас находится на рассмотрении, будет находиться на рассмотрении Мосгорсуда.
Но, в принципе, же шансов то, что Мосгорсуд примет другое решение, наверное, очень мало.
Ну, я как юрист, конечно, не могу прогнозировать, не должен, точнее, прогнозировать, но в реальности, конечно, да, мы особо не ожидаем того, что Мосгорсуд вынесет какое-то интересное решение, но для ЕСПЧ нам нужно обжаловать все средства правовой защиты, поэтому хотя бы для ЕСПЧ мы должны это сделать, чтобы потом показать, что вот мы давали возможность российским судам решить вопрос, но они с этим не справились. Сейчас у нас единственная надежда – это Европейский суд по правам человека, потому что все остальные средства, как мы и говорили еще год назад, оказались по факту неэффективными.
Говорил юрист Фуркат Тишаев, с ним беседовала Кристина Горелик. А в завершение программы «Свобода в полдень» – московская тема. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин все-таки уволил начальника столичного метрополитена Ивана Беседина из-за катастрофы на Арбатско-Покровской линии метро 15 июля. Тогда в результате крушения поезда погибли 23, а, как вы слышали в новостях, человека, по последним данным, более 150 были госпитализированы. За прошедшие дни следственные органы назвали имена людей, действия которых привели к катастрофе. Это рядовые технические работники. Ни одно из самых громких происшествий в России, включая теракты, до сих пор не приводило к добровольной отставке высокопоставленных чиновников или к примерному наказанию их именно за это. Является ли отставка Беседина образцом должного наказания крупного чиновника и почему сами чиновники не берут на себя ответственность за происшествие, пыталась выяснить корреспондент «Радио Свобода» Анна Коскина.
Сергей Собянин освободил от должности начальника московского метрополитена Ивана Беседина в связи с крупной аварией на Арбатско-Покровской линии, которая унесла жизни 23 человек. Глава города заявил, что катастрофа в тоннеле подземки перечеркнула ту огромную работу, которая проводилась в метро в последние годы. Президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский считает такое решение Собянина неожиданным.
Эта отставка не в стиле нынешнего царствования. Путин не любит увольнять кого бы то ни было под давлением общественного мнения по причинам тяжких ошибок или непрофессионализма. Большинство вельмож следует этому. Поэтому эта отставка несколько неожиданна, потому что все ожидали, что стрелочником дело и ограничится. Потому что Собянин следует традициям верховного начальника. Ну, в данном случае этого не произошло. Стрелочником назначили все-таки в некотором роде вельможу. Это нетрадиционно. Ну, как бы в нормальной стране так бы и произошло. Вряд ли самого Собянина снимут. Лексутов, отставки которого требует часть общественности, он формально не по тем делам, не по ремонту метро.
В день трагедии заместитель мэра Москвы Максим Лексутов заявил, что подконтрольное ему ведомство, департамент транспорта города, не является органом ревизионной и технической безопасности метрополитена, что было интерпретировано в СМИ как отказ от ответственности за катастрофу. И до этого крупные российские чиновники снимали с себя ответственность за теракты, потерю контроля над ситуацией во время природных и техногенных катастроф. Вспомнить только заявление губернатора Краснодарского края Александра Ткачева летом 2012 года после затопления Крымска перед жителями города. Что, нужно было каждого обойти? В странах с иным отношением к общественному мнению после трагедии подобного масштаба в отставку уходят не только чиновники среднего движения руки, но даже первые лица. Как это было, например, в Латвии в конце прошлого года, когда в торговом центре в Риге обвалилась крыша и погибли 54 человека. Является ли типичное поведение российского чиновника в чрезвычайной ситуации подготовленным, или это дело его совести и интуиции? Насколько осмысленно российские министры, губернаторы и градоначальники подходят к общению с прессой и общественностью в кризисные моменты? Если их предвыборные, праздничные и отчетные речи готовят имиджмейкеры и спичрайтеры, то в случае ЧП формула одна – свести к минимуму содержательное общение с прессой. Такой вывод делает политтехнолог Станислав Белковский.
Существует достаточно стандартный набор отговорок, отписок и так далее, сводящийся к тому, что причина той или иной аварии или катастрофы лежит вне российской бюрократии современной, и поэтому кадровые перестановки сами по себе ничего не дают и не решают. Каждый чиновник общается так, как считает нужным, в меру собственного понимания ситуации и умения общаться со средствами массовой информации. Но мы видим, что даже с точки зрения этического кодекса бюрократии совершенно не обязательно прибытие крупных должностных лиц на места аварии и катастроф. Вообще-то при аварии такого масштаба и уровня, как катастрофа в метро на Арбат-Покровской линии, в общем-то и президент страны должен был прибыть к месту аварии. Но он никогда не считает нужным это делать, поскольку всегда может сказать, что это не его уровень и не его компетенции вопрос. И здесь сама поведенческая линия и этическая позиция чиновника важнее, чем риторический пакет, в котором он выходит в средства массовой информации. Потому что говорить можно все, что угодно. Вопрос, как чиновники действуют в этой ситуации.
Президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский предполагает, что общая установка в случаях подобных трагедий в метро на Арбатско-Покровской линии отказывается от ответственности и ссылаться на обстоятельства.
Я подозреваю, что есть некая общая рекомендация валить все на обстоятельства и ни в коем случае не признавать свою вину, не делать никаких там заявлений об отставке и тому подобное. Отставка – это прерогатива начальника.
Станислав Белковский полагает, что отказ от ответственности – типичная черта российской бюрократии. Причину пренебрежения общественным мнением со стороны крупных российских чиновников он объясняет тем, что обычно этих людей назначают, а не избирают.
Чиновник не отвечает перед избирателями. Он отвечает, с одной стороны, перед своим непосредственным начальством, с другой стороны, перед теми кланами, корпорациями, которые способствовали его назначению на высокий пост. Если эти обязательства перед начальством и спонсорами его назначения не нарушаются, то с точки зрения чиновника и нет никаких оснований нести ответственность. Поэтому Лексутов окрушивается как может. Вполне возможно, что вообще не придает значения говоримому, считая, что общественное мнение относительно его поведения в данной ситуации никак не соотносится с его карьерными перспективами. Мало ли одиозных чиновников России, которые совершили много ошибок и управленческих, и публичных, и тем не менее остаются на своих постах. В силу того, что все их обязательства перед начальством и спонсорами выполняют.
Летом 2010 года мэр Москвы Юрий Лужко вернулся из отпуска спустя 6 дней после того, как Москву окутал смог от лесных пожаров. Мэр Омска Вячеслав Двораковский в 2013 году не прервал свой отпуск из-за столкновения пассажирского теплохода и грузовой баржи, когда погибли 6 человек. Градоначальник заявил, что руководил ликвидацией ЧП по скайпу из Чехии. 15 июля 2014 года глава московского метрополитена Иван Беседин прервал свой отпуск в день аварии. Но политтехнолог Станислав Белковский отказывает чиновнику в моральной мотивации этого поступка, предположив, что его вернули в приказном порядке, ведь в противном случае все шишки, по выражению Белковского, посыпались бы на мэра Москвы Собянина и его заместителя Лексутова. Судя по тому, что говорят прохожие на улицах Москвы, обвинений за трагедию в московском метро им избежать все равно не удалось.
Я считаю, что Собянов не виноват.
Все зависит от верхов. Это нужно как-то пресекать, это нужно проверять. А у нас это получается только тогда, когда что-то случится.
Скорее всего, ответственность работников метрополитена, как глава города, может распределить ответственность между теми людьми, с которыми он работает.
Самое прямое, они те проходчики, которые сейчас хотят выставить виноватыми. Они, конечно, виноваты, но я думаю, что больше здесь виноват руководство метрополитена, которое подыскивает таких сотрудников. Но совсем крупные чиновники нашего города, они вообще за все несут по своим должностным инструкциям.
Глава города не должен нести. Должен нести тот человек, который отвечает непосредственно за ту структуру, которая, ну, в данном случае глава метрополитена. Ну, скорее, это должно быть ряд санкций, которые вначале у него будет, возможно, штраф, потом, если повторится что-то похожее, будет еще штраф, а потом уже либо отставка, либо тюрьма.
Я думаю, что надо сначала разобраться в том, что конкретно произошло, потом уже делать выводы. Потому что в город большой, происшествий много, если после каждого происшествия увольнять главу города, просто невозможно будет управлять городом.
Отказ от ответственности за чрезвычайные ситуации находят типичным для поведения чиновников России и Владимир Прибыловский. Политолог считает, что чиновники переняли манеру не возвращаться из отпуска во время происшествий от президента России Владимира Путина, который в 2000 году прервал свой отпуск только на 6-й день после происшествия с подлодкой «Курск».
западные должностные лица, они более тщательно заботятся о своей репутации. У нас нужно убедить одного человека, своего начальника, что я не виноват.
Ведущий научный сотрудник отдела социально-политических исследований Левада-центра Наталья Зоркая рассказывает, что рейтинг российских чиновников уровня главы города не сильно зависит от их поведения во время чрезвычайных ситуаций.
События такого рода вызывают очень большой отклик. Обычная реакция тоже, что люди считают, что инцидент этот не будет расследован. Большинство людей в это не верят. В особенности это касается там каких-то очень больших событий, таких трагических. Сказать, что в этот момент рейтинг власти, допустим, московской, городской, явно упадет, думаю, что не особенно. Потому что, как правило, списывается вина на чиновников более низкого ранга.
Наталья Зоркая проводит аналогии с состоянием рейтинга президента Путина во время трагедии с подлодкой «Курск» и теракта в стране. В момент острого переживания происшедшего россияне признавали Путина ответственным за это, но в итоге его рейтинг снижался лишь на какое-то время. Исследования Левада-центра показывают, что во время кампании по отставке мэра Москвы Юрия Лужкова было зафиксировано крайне критическое отношение москвичей к его управлению и команде. Однако Лужкова убрали, а высшие городские чиновники из его окружения реальной ответственности не понесли. Таким образом, среди рядовых граждан утверждается мнение, что за ошибки и проступки крупные чиновники наказаны все равно не будут. Анна Коскина, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.